Роджер Железный. Джек из тени. Тот, кто тень поймать хотел, счастье тень того удел. Шекспир. Венецианский купец. Глава первая. Произошло это, когда Джек, чье имя произносят в тени, отправился в Иглис, в сумеречные земли, чтобы посетить адские игры. Там-то, пока он прикидывал расположение пламени ада, его и заметили. Пламень ада представлял собой узкий сосуд, изысканно сотканный из серебристых языков пламени, на сверкающих кончиках которых покоился рубин величиной с кулак. Они держали его мертвой хваткой, а драгоценный камень льдисто просвечивал сквозь них. Хотя в данный момент пламень ада был выставлен для всеобщего обозрения, тот факт, что Джек рассматривал его, вызвал изрядное беспокойство. Не успел он прибыть в Иглис, как его увидали проходящим под фонарями наряду с другими зеваками, двигавшимися через открытый выставочный павильон. Джека опознали Смейдж и Квазар, которые покинули свои места силы, чтобы вступить в состязание за этот трофей. Они тут же помчались к распорядителю игр. Смейдж приминался с ноги на ногу и дергал себя за усы до тех пор, пока в его квадратных глазах не появились слезы, и он не заморгал. Он уставился на своего огромного спутника Квазара, волосы, глаза и тело которого были одинакового серого цвета, вместо того, чтобы рассматривать живописную персону Бенони, распорядителя игр, чье слово тут было законом. «Что вам двоим нужно?» — спросил тот. Смейдж продолжал таращить глаза и моргать, пока Квазар не заговорил, наконец, похожим на флейту голоском. «Мы хотим кое-что сообщить».
«Я слушаю». «Говорите», — ответил Бенони.
«Мы тут кое-кого узнали. Он здесь, это может причинить некоторое беспокойство».
«Кто же это?»
«Нам бы желательно перейти в местечко посветлее, прежде чем я назову его имя».
Распорядитель игр покрутил головой на толстой шее, и его янтарные глаза сверкнули, когда он бросил оценивающий взгляд сначала на одного, затем на другого.
«Если вы решили пошутить», — начал он.
«Нет», — не дрогнув, ответил Квазар.
«Ну ладно, следуйте за мной». Он вздохнул и, взмахнув оранжево-зеленым плащом, повернулся, направляясь к ярко освещенному навесу. Внутри он снова обернулся к ним.
«Здесь вам довольно света?»
Квазар огляделся. «Да», — сказал он. «Здесь нас ему не подслушать».
«О ком вы говорите?» — спросил распорядитель игр.
«Вы слыхали о некоем Джеке, который всегда слышит свое имя, если оно произносится в тени?»
«Джек теней? Вор?»
«Да, я слыхал о нем кое-что».
«Потому-то мы и хотели поговорить с вами при свете. Он здесь».
Мы со Смейджем видели его всего несколько минут назад. Он разглядывал пламень ада.
«О, мой!»
— распорядитель игр вытаращил глаза и забыл закрыть рот.
«Он украдет его», — сказал Бенони.
Смейдж перестал теребить усы, чтобы несколько раз кивнуть.
«Мы явились, чтобы попытаться выиграть его», — засопел он. «Как мы сделаем это, если его украдут?»
«Надо его остановить», — сказал распорядитель игр. «Как вы думаете, мне следует поступить?»
«Ваша воля тут закон», — сказал Квазар.
«Верно. Возможно, следует запереть его где-нибудь до окончания игр».
«Тогда», — сказал Квазар, — «нужно убедиться, что там, где его схватят или там, где его запрут, не будет никакой тени». «Говорят, его чрезвычайно трудно удержать где-либо, особенно там, где есть тени».
«Но тут повсюду тени».
«Да», — В этом-то главная сложность, когда сажаешь его под замок.
Ну, тогда яркий свет или полная тьма решат проблему.
Но если вы не установите все светильники под нужными углами и вне пределов его досягаемости, — сказал Квазар, — он сможет создать тени и воспользоваться ими. А если ему удастся зажечь хоть крошечный огонек, тени тоже появятся.
Какую силу черпает он из теней?
Не знаю никого, кто знал бы точно.
Значит, он порождение тьмы? Не человек?
Поговаривают, что он из сумерек, тех, что поближе ко тьме. Там всегда полным-полно теней.
В таком случае лучше сразу отправить его прямиком в Клааки Глайва.
«Жестоко», — сказал Смейдж и хихикнул.
«Пошли, покажете мне его», — сказал распорядитель игр. Они вышли из-под навеса. Небо над головой было серое, к востоку оно слегка серебрилось, а к западу становилось почти черным. Звезды дырявили тьму над грядой, похожих на сталагмиты горных громад, и ни единого облачка. Они шли по освещенной факелами дорожке, направляясь к павильону, в котором находился пламень ада. Где-то на западе блеснула молния. Казалось, у той черты, за которой находились храмы беспомощных богов. Когда они подошли к открытому павильону, Квазар тронул Бенони за руку и мотнул головой. Распорядитель игр проследил направление его кивка. Там, прислонясь к подпирающему навес столбу, стоял высокий худощавый мужчина. Он был темноволосым, смуглым, а в чертах его лица было что-то орлиное. Он был в сером, через правое плечо был переброшен черный плащ. Он курил какую-то травку из тех, что растут на темной стороне, и дым во свете факелов казался голубым. Некоторое время Бенони рассматривал его. Он испытывал чувство, знакомое человеку, столкнувшемуся с существом, рожденным не женщиной, а непостижимой судорогой тьмы. Люди в таких случаях держатся подальше. Он сглотнул, потом сказал: «Ладно, можете идти».
«Мы бы хотели помочь», — начал Квазар.
«Можете идти».
Бенони посмотрел им вслед, потом пробормотал: «Продадут друг друга при первом удобном случае». Он отправился за яркими факелами из стражей. Во время ареста Джек не пытался ни спорить, ни сопротивляться. Пойманный в центр светового круга, окруженный вооруженными мужчинами, он медленно кивнул и подчинился их приказаниям, не сказав ни единого слова. Его отвели в ярко освещенный шатер распорядителя игр. Джека вытолкнули к столу, за которым сидел Бенони. Стража сгрудилась так, чтобы снова окружить его фонарями и зеркалами, уничтожающими тень.
«Тебя зовут Джек», — сказал распорядитель игр.
«Я этого не отрицаю».
«А иногда тебя кличут Джеком из тени».
Ответа не было.
«Ну?»
«Мало ли, как можно называть человека», — ответил Джек. Бенони бросил взгляд в сторону.
«Приведите их», — велел он одному из стражников.
Тот вышел и вскоре вернулся со Смейджем и Квазером. Джек быстро взглянул на них, но его лицо по-прежнему ничего не выражало.
«Вы знаете этого человека?» — спросил Бенони.
«Да», — хором сказали они.
«Только вы ошибаетесь, называя его человеком», — продолжал Квазар. «Ибо он с темной стороны. Назовите его имя». «Его зовут Джек из тени».
Распорядитель игр улыбнулся.
«И правда, мало ли как можно называть человека», — сказал он.
но в твоем случае, похоже, все сходятся на одном. Я Бинони, распорядитель адских игр, а ты Джек из тени, вор. Бьюсь об заклад, ты явился сюда, чтобы похитить пламя Няда. Снова молчание. «Можешь отрицать, можешь соглашаться», — продолжал Бенони. «Твое присутствие здесь говорит само за себя».
«Я мог явиться для участия в играх», — попытал удачу Джек.
Бенони расхохотался. «Конечно, конечно», — сказал он, смахивая рукавом слезу. «Да только здесь не состязаются в воровстве, так что у нас отсутствует категория, в которой ты мог бы соревноваться».
«Вы предубеждены против меня, и это нечестно», — сказал Джек. «Даже если я тот, о ком идет речь, я не давал повода оскорблять меня».
«Пока», — сказал Бенони. «Пламя Ада и впрямь отличная штука, а?»
Глаза Джека, казалось, на миг вспыхнули, а рот дернулся в невольной усмешке.
«Многие согласятся с этим», — быстро сказал он. «И ты явился сюда выиграть его по-своему. Ты же известен как самый изощренный вор, выходец со стороны тьмы.
Это лишает меня права быть честным зрителем на публичном мероприятии?
Когда речь идет о пламени ада, да. Он не имеет цены». «Его алчут и те, кто привык к дневному свету, и обитатели тьмы. Как распорядитель игр, я не могу согласиться с твоим присутствием возле него».
«Что за беда с дурными репутациями?» — сказал Джек. «Что бы ты ни делал, ты всегда под подозрением».
«Хватит! Ты приехал, чтобы похитить его?»
«Только дурак сказал бы да».
«Значит, честного ответа от тебя не добьешься.
«Если честный ответ — сказать то, что вы хотите от меня услышать, причем неважно, правда это или нет, то вы правы».
«Свяжите ему руки за спиной», — сказал Бенони.
Это было исполнено.
«Сколько у тебя жизней, выходец с темной стороны?» — спросил распорядитель.
Джек не отвечал.
«Давай, давай, все знают, что у дарксайдеров больше одной жизни. Так сколько же их у тебя?»
«Мне не нравится то, к чему вы клоните», — сказал Джек.
«Ну, не настолько, как если бы ты мог умереть насовсем».
«Путь из навозных ям Глайва, что на западном полюсе мира, очень долог, а пройти его нужно пешком. Иногда на создание нового тела уходят годы».
«Значит, ты бывал там раньше?»
«Да», — сказал Джек, проверяя свои путы. «Я бы предпочел не оказываться там снова».
«Стало быть, ты признаешь, что обладаешь еще по меньшей мере одной жизнью?» «Хорошо. В таком случае, без всяких угрызений совести, приговариваю тебя к казни...» «Погодите», — сказал Джек, откинув голову назад и оскалившись. «Это же нелепо, покуда я ничего не сделал. Забудем про это, ладно? Прибыл я сюда украсть пламень ада или нет, сейчас-то я не в состоянии сделать это. Освободите меня. Я добровольно подвергну себя изгнанию на время адских игр. Я вообще не появлюсь в сумеречных землях, а останусь во тьме».
«Чем же ты можешь поручиться?»
«Своим словом».
Бенони снова рассмеялся.
«Слово человека тьмы, который к тому же стал героем легенд о преступниках», — сказал он наконец.
«Нет, Джек, я не вижу иного способа обезопасить наш приз, как только убить тебя. И поскольку в моей власти отдать такой приказ, я сделаю это.
Писец, да будет записано, что в этот час я судил его и вынес ему приговор».
Горбун со шкиперской бородкой и косыми глазами, на чем высохшем, как пергамент, лице постоянная необходимость прищуриваться провела глубокие морщины, помахал в воздухе пером и принялся строчить. Джек выпрямился во весь рост и пристально посмотрел на распорядителя из-под полуопущенных век. «Вы смертные, — начал он, — боитесь меня, потому что не понимаете. Вы привыкли к дневному свету, и жизнь вам дана только одна. А когда она проходит, ловить больше нечего. Мы, выходцы из тьмы, по слухам, не имеем души, так же, как о вас говорят, будто у вас она есть. Но благодаря процессу, который вам недоступен, мы проживаем несколько жизней. Я полагаю, вы завидуете нам. Вот почему вы хотите убить меня. Вы знаете, что умирать нам так же тяжело, как и вам». Распорядитель Игорь опустил глаза. «Это не...» — начал он. «Примите мое предложение», — перебил его Джек. «Я покину ваши игры. Приведите в исполнение свой приговор, и в итоге проиграете сами». Горбун перестал записывать и повернулся к Беноне. «Джек», — сказал распорядитель, — «ведь ты же собирался похитить его, а?» «Конечно». «Зачем? Сбыть его было бы трудно, он слишком приметный. Он предназначался одному моему другу, перед которым я в долгу. Ему приспичила эта побрякушка. Отпустите меня, я скажу ему, что потерпел неудачу, так ведь оно и обстоит. Я не стремлюсь обрушить на себя твой гнев, когда ты вернешься. Это стремление пустяк в сравнении с тем, что вас ожидает, если вы сделаете мое путешествие неизбежным. Но человек в моем положении не может так легко заставить себя поверить тому, кто известен как Джек-обманщик. Значит, мое слово для вас — ничто? Боюсь, что так. Писцу он сказал. Продолжай записывать. И мои угрозы тоже. Они беспокоят меня. Ну, на одной чаше весов твоя месть несколько лет спустя, а на другой — наказание, которое я понесу немедленно, укради ты пламень ада. Попробуй понять, в каком я положении, Джек. «Пытаюсь», — сказал тот, оборачиваясь к Смейджу и Квазеру. «Ты, ослиные уши, и ты, гермафродит, вас обоих я не забуду». Смейдж посмотрел на Квазера, а тот заморгал и улыбнулся. «Скажи это нашему господину, повелителю нетопырей», — сказал он. При звуке имени своего старинного врага лицо Джека изменилось. Поскольку в сумеречных землях, где процветают науки, колдовство слабеет, то прошло целых полминуты, прежде чем в шатер влетел нетопырь и пронесся между ними. Квазер продолжал. «Мы состязаемся под знаменем нетопыря». При появлении этой твари Джек перестал смеяться. Увидев ее, он склонил голову, и желваки на его скулах напряглись. Затем... «Да будет так», — сказал Джек. Его вывели в центр площадки, где стоял человек по имени Блайт с тяжелым топором в руках. Джек быстро отвел глаза и облизал губы. Блестящий край лезвия неодолимо притягивал его взгляд. Но еще не успели попросить преклонить перед плахой колени, а воздух уже наполнился кожистыми снарядами. Он знал, что это рой пляшущих летучих мышей. С запада появлялись все новые и новые твари, но они двигались слишком быстро для того, чтобы создать достаточно тени. Джек выругался, зная, что его враг прислал своих приспешников поиздеваться над ним в его последний час. Когда дело касалось краж, удача обычно сопутствовала ему. Его раздражало, что приходилось терять одну из жизней из-за собственной неряшливости. В конце концов, он был тем, кем он был.
Джек встал на колени и нагнул голову. Ожидая, он размышлял, верно ли, что голова, отделенная от тела, сохраняет сознание еще пару секунд. Он попытался избавиться от этой мысли, но она снова возвращалась. А может быть, это не просто неряшливая работа? Не сам ли повелитель нетопырей устроил ему ловушку? Если так, это могло означать только одно —